вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И наш народный адвокат вот-вот ворвется в нашу студию. Ожидаем Никиту Андрушкевича. Тема программы сегодня – дела семейные. Друзья, пока расскажу вам о наших средствах связи. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там можно нас смотреть. Кстати, не только смотреть, но еще и читать свежие новости. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Заходите, читайте, пишите, слушайте. Ваши вопросы ждем. Значит, МБ пишет: новенький перепутал радиостанцию. МБ, оставайтесь с нами, вам будет интересно. По поводу сегодняшней программы. Все вопросы связаны, значит, с темами семейные дела, разводы, различные документы, наследство. Вот такова тематика нашей программы сегодня. Так что присоединяйтесь и, значит, будем обсуждать. А пока к новостям. Вот, значит, что у нас на лентах новостей пишут. Адвокат заявляет, что осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин мог отозвать свое ходатайство об УДО. Как вы знаете, ранее он отозвал свое ходатайство по различным причинам, вплоть до бытовых. Такое не редкость. Это не лишает возможности попросить о досрочном освобождении снова, рассказал РИА Новостям опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее Акишин отозвал свое ходатайство, причину он не объяснил и имел на это право. Также, значит, сообщала Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Такая практика довольно распространена, даже у меня были такие случаи, опять же сообщает Аграновский. Далее. Я хочу, кстати, сказать, что в адвокатской деятельности вот эта вот система УДО, условно-досрочное освобождение, настолько распространено сейчас, и поэтому мы, значит, вот, стало быть, такая история, это не впервые произошло. Румыния поддержит решение о начале переговоров о вступлении в ЕС Молдавии и Украины. Значит, Бухарест поддерживает это решение. После, о начале переговоров с Молдавией Украины об их вступлении в ЕС сообщила в пресс-службу президента Румынии Клауса Йоханниса. Вот, формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 13-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Вот еще такая новость. Еще из произошедшего, буквально вот свежее тоже сообщение, значит, распыленный в Нижней палате парламента Индии газ был безвредным, об этом сообщила РИА Новости, значит, спикер Нижней палаты парламента Ом Бирла. Но наш народный адвокат в студии Никита Андрушкевич. Никита, добрый день.
Здравствуйте, с наступающим всех.
Спасибо большое, вас тоже с наступающим. Какие новости, что, может быть, какие-то новые законы приняли или что-то ожидать нам стоит к концу года?
Ох, вы знаете, на самом деле, в именно семейном праве, в чем я специализируюсь, у нас особые изменения, наверное, году в 2011 последние были.
Ах, даже так?
Да, да, там было глобальное постановление Пленума Верховного Суда, был обзор практики, и вот после этого только какие-то такие уже локальные изменения, но они не носили такой какой-то всеобщий характер.
Но это, мне кажется, нормально. Стабильность, когда все стабильно, когда не лезут, это нормально, это хорошо.
На самом деле, да, это говорит о зрелости отрасли, что она максимально качественно урегулирована.
7373948, телефон прямого эфира. Приступаем к ответам на ваши вопросы. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, говорите.
Да. Да, меня Юрий зовут, Москва. Смотрите, такая ситуация у меня произошла буквально...
Юрий, можете говорить чуть громче?
А, да, конечно. Такая ситуация произошла у меня неделю назад. Я там ненароком переписку у жены прочитал там в телефоне и все остальное. Вот, но она пока об этом не знает. Я по поводу развода. У нас есть сын, мы живем уже 20 лет, и по поводу раздела имущества. Квартира на мне, две машины на мне, машинное место на мне, кладовая на мне и все остальное. Но все это было, кроме квартиры, куплено в браке. Квартира как бы до брака я покупал.
Ну, так. А что вы, подождите, Юрий, постойте с вопросом. А что вы прочитали? Что у нее кто-то есть?
Ай, господи, это такая старая история. Еще в 13-м году мы там с ней расставались.
Ну так, может, не надо разводиться, коли это уже 10 лет прошло? Вы знаете, развод сейчас это очень трудозатратное, это очень физически и психически тяжелый процесс.
А да, ребенка... я представляю. Ну, тяжело, мне, на самом деле, прям мне очень тяжело. Ну, в принципе, я просто... Короче, это моя уже история. Я про то, что вот мы приобретали все имущество в браке, но числится на мне там все, это собственник я всех недвижимых имуществ. И оформляли все на меня, потому что она, ну, прокурорский сотрудник, и чтобы там декларации не заполнять ежегодно, и там мячики, все оформляли на меня. И сейчас я планирую, ну, разводиться, и как бы могу ли я по максимуму как бы жестко с ней поступить, чтобы...
Мы поняли вопрос. Мы поняли вопрос. Никит, есть ответ?
Ну, смотрите, все имущество, которое приобреталось в период брака, если оно приобреталось за деньги, то есть это было не дарение, не наследство, оно в любом случае делится пополам, вне зависимости от того, на кого из супругов оно было оформлено. То есть у нас здесь принцип равенства долей, и неважно, на кого зарегистрировано право собственности. Поэтому в любом случае это будет делиться либо пополам, либо какое-то имущество отходит одному супругу, другое другому, чтобы это было равное в денежном выражении. Либо, если это будет неравное в деньгах, то кто-то кому-то будет компенсировать его часть. Что касается развода, если у вас ребенок еще не совершеннолетний, то, соответственно, разводиться вы должны только через суд. То есть через ЗАГС вы развестись не можете, это нужно идти обязательно в суд. Ну, соответственно, можно вместе подать и развод, расторжение брака, и раздел имущества одним иском.
Наказать вы ее вот так вот прям вот сильно оставить без имущества вы не сможете, потому что у вас все пополам.
Это я смогу.
А, вы сможете.
Это вторым путем. Вторым путем пойду я. Уже знаю, каким образом. Я продам все имущество сейчас в спокойном режиме. Я говорю ей, что я второй бизнес параллельно открываю. Нужны деньги. Кредит, скажу, не одобрили. Нужно по-быстрому продать все машины, парковки и все остальное. Продам.
Но деньги-то все равно останутся. Она-то будет знать, что...
Я деньги вложу в другое место.
Это достаточно опасный. Нет, это достаточно опасный путь, потому что вы продадите имущество. Во-первых, не будет ее согласия, например, на продажу недвижимости, там согласие нотариальное должно быть. Соответственно, она эти сделки оспорит.
Правильно, она пока ничего не знает.
То есть, если она даст согласие, и это будет семью, то потом суд будет разбираться, были ли эти деньги потрачены на семью. И если не были, то, соответственно, вы просто будете должны ей половину стоимости тех объектов, которые были проданы.
Тут закон на ее стороне. Понимаете, какая ситуация? А если он завещает это ребенку?
Моральная сторона моей стороне.
Ладно, Юрь, понятно.
Да, мы поняли. Здесь, конечно, есть варианты, как вам поступить.
Как?
Здесь уже нужно смотреть непосредственно по конкретной ситуации, то есть как можно какие-то активы скрыть, где можно, например, пойти на компромиссы, договориться и так далее. Ну, я думаю, что это можно обсуждать отдельно, достаточно долгая тема.
Возьмите юриста, пожалуйста, возьмите юриста, поговорите. Но вообще, как часто вот такие ситуации случаются, Никит, когда один супруг хочет наказать другого посредством именно забрать имущество, каким-то образом лишить второго человека недвижимости, там денег и так далее?
Ну, на самом деле, это второй после детей вид манипуляторства, который используется при разводе. То есть первое, где? Это манипулируют детьми, то есть я тебе не дам видеться, там, увезу ребенка, никогда его не увидишь, да, и так далее. А второе, это как раз вот какие-то попытка скрыть имущество, попытка как-то наказать через имущество.
То есть, короче, это популярно.
Очень, очень популярно, на самом деле.
А, так, как прописать в квартире, прописаться и ничего на нее не иметь, пишет Илья. В смысле, как прописаться в квартире и ничего на нее не иметь? Не иметь на нее что? Претензии или что вы... Илья, напишите по-человечески, по-русски. Непонятно, о чем вы написали. Так, совместная квартира была оформлена на меня. Развелись. Квартиру судебным решением разделили пополам. Вопрос. Долг за ЖКХ, который возник после развода. Но до раздела квартиры. Он чей? Он совместный или нет?
Он в любом случае совместный. То есть у нас неважно, успели вы на тот момент разделить уже квартиру или нет, долг все равно совместный. Здесь вопрос в том, на кого будет подан иск в случае неуплаты. И на самом деле там управляющая компания или там ЖКХ, им без разницы, на кого из вас подавать в суд.
То есть все равно... Но долг делится.
Долг потом поделится. То есть один заплатит супруг, а второй уже компенсирует.
7373948, код 495.
У меня вот такой вопрос возник. Я получил исполнительные листы.
Так.
Вот. И получается, что наши адвокаты решили не по месту вот этим, как кто у нас выбивает долги, к приставам.
Судебные приставы.
Вот это, приставы у нас в Лосинке, это в Лосе находятся, а один у нас должник, как бы регистрация в Зарайске. А адвокаты предлагают эти исполнительные листы отправить сначала на Кузнецкий мост, дом 16, это главная контора, пристав, а другие два листа отправить в налоговую. Нету тут какого-нибудь подвоха?
Нет, я понимаю ваш вопрос. Подвоха нету, исполнительный лист вы имеете подать в любое территориальное отделение приставов, то есть можете там главному приставу субъекта подать, а дальше уже приставы по подведомственности будут спускать это на конкретных исполнителей, на конкретный территориальный отдел. То есть здесь потому ничего такого нет.
Боюсь, что вот, например, мы подадим в это, так бы все бы подавали бы в главную, а потом, которые вот на земле, вот эти вот в Лосе, скажут, вы что, какие-то перцы вот тут решили мимо нас, как говорится, и потом, как говорится...
Вам, послушайте, адвокат сказал, что никакого подвоха нет, можно подать и в территориальное главное, и в региональное, и в федеральное, в любое отделение судебных приставов. Затем это будет передано по месту назначения. Не волнуйтесь, ничего не случится. И никто вам не скажет, какие вы перцы. И наоборот, они скажут, спасибо большое, что меньше работы на нас свалилось. Держитесь, спасибо. Так, прочитал переписку и сразу разводиться, сына бросать. А суд может отказать в разводе этому человеку, пишет Елена.
Нет, суд может только дать срок для примирения, 3 месяца максимум. И если через 3 месяца супруги все равно, хоть один из супругов подтверждает, что он хочет развестись, то суд обязан развести.
Но тут явно примирением не пахнет.
Да, да.
Тут явно человек настроен очень решительно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы с мужем написали завещание на детей. Но у него от первого брака есть дочь. И вот дочь взрослая уже. И как бы вот чтобы она не претендовала, может он, это он так считает, может быть такой... какой-то поворот, чтобы он на меня оформил ту половину всего нашего состояния, которое вот имеется.
А дочь сколько лет?
Ну, ей уже 52.
Ну, вот еще 3 года она...
пенсионерка, она имеет право претендовать, правильно?
Да. Вы сами все прекрасно знаете. И плюс дочери, как и мужья, жены, это первая очередь, первая линия.
Так вот вопрос-то
обязательно.
В другом. Вопрос-то в другом, это я знаю. А как сделать, чтобы он свою половину переписал на меня? Он хочет переписать. А как он может? Потому что у нас там недвижимость, все эти дела.
Давайте мы услышали вопрос, да, давайте народный адвокат сейчас вам ответит.
Да, смотрите, если вы делаете завещание, то вы распоряжаетесь только после смерти имуществом. Если же вы хотите сейчас отдать какую-то часть имущества, то это лучше всего сделать договором дарения, делать это через нотариуса, чтобы эта сделка прошла быстрее и проще. Нотариус самостоятельно зарегистрирует право собственности, и вы можете любое имущество подарить там вот хоть завтра, грубо говоря.
Это я имею в виду не наследником, а муж может свою часть мне подарить только, да?
Ну так вот Никита конечно, как раз конечно. И сказал, да, что муж у нотариуса пишет дарственную, и ваше его имущество спасибо переходит большое. К вам.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Батюшки, как все интересно-то, все какие-то прям интриги плетутся. 819 пишет, меня очень беспокоит следующее. Действует последнее завещание, и черные риэлторы обманывают стариков, особенно в Москве. Можно не комментировать, я не понял, о чем речь. Действует всегда последнее завещание, верно же?
Конечно, конечно.
Сколько бы их ни было написано, последнее, оно аннулирует предыдущее.
Да, да, все верно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей зовут. А вот подскажите, чтобы отменить судебный приказ, его надо обязательно получить или можно просто написать возражение, отправить по там электронному аккаунту через госуслуги?
Да, если вы знаете, что судебный приказ уже был принят в отношении вас, то вы можете с ним не согласиться, подать возражение в суд, который принял этот судебный приказ, вынес. Это можно сделать либо по почте, либо через электронный сервис, либо непосредственно приехать в суд и подать. Лучше всего непосредственно приехать в суд, потому что у вас есть ограниченный срок для обжалования судебного приказа, для его отмены. Поэтому самый быстрый способ, это, конечно, приехать и подать в канцелярию.
Спасибо. Ну, то есть сам он мне не нужен, я просто пишу, не согласен.
Нет, конечно, если вы знаете, что он у вас есть и знаете его содержание, то вы просто ссылаетесь на номер дела, на дату его принятия и так далее.
Ну, спасибо вам большое.
Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, идем далее. Добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый, говорите.
У меня вопрос такой. У меня 28 числа прошлого месяца поезд сбил отца. Дело еще, скажем так, не закрыли. Но, скорее всего, будет оно квалифицировано как административное или как что-то в этом роде. Вот. Хотел понять по поводу материального возмещения, скажем так, не материального, а морального возмещения, то есть со стороны, допустим, РЖД. И кто претендует, какая линия, там первая линия, вторая линия, то есть на вот эти моральные возмещения.
Никит, давайте еще раз сформулируем вопрос. Мы просто не совсем поняли, а немножечко, что вы хотите выяснить?
Сейчас, получается, еще идет следствие. То есть, я так понимаю, что в ходе следствия будет вынесено постановление о невозбуждении уголовного дела.
Почему?
Потому что, первое, то есть отец, скажем так, в неположенном месте, как я понимаю, то есть
там переходил. Ну, понятно, он сам нарушил.
Ну, получается так, да. То есть, когда будет вынесено постановление, соответственно, то есть хочу подать в суд.
То есть, и вопрос, в суд на кого? В суд на кого вы хотите?
На РЖД. Я понимаю, так, на РЖД.
А за что? А что РЖД-то сделали? Что-что?
В смысле, что сделали?
Как-то сформулируйте, как будет...
смотрите, был свидетель того, что, скажем так, вот этого происшествия. То есть, как утверждает свидетель, то есть не было никакого гудка подано, то есть со стороны водителя.
Его не предупредили, машинист не предупредил.
Да. То есть в деле это, скажем так, есть.
Я понял вас, да. Смотрите, какая ситуация. Здесь будет зависеть от того, какое у нас будет финальное постановление следствия. То есть будет ли возбуждено уголовное дело, будет ли это административное дело, либо вообще отказ от возбуждения. И тогда уже, после того, как вы получите это постановление, будет понятно, можете ли вы подавать на, например, моральный ущерб на непосредственно организацию, на РЖД, либо на конкретно машиниста, который будет привлечен к ответственности. То есть сейчас это сказать, ну, достаточно сложно. То есть здесь нужно понимать ход следствия и понимать, какой там будет финальный документ и что в нем будет написано.
Надо дождаться решения суда, следствия, а затем уже как бы позвоните нам, и мы каким-то образом, если не Никита, то другие наши народные адвокаты подскажут, хорошо?
А еще последний вопрос. А следствие, скажем так, сколько вообще может длиться, то есть по этому вопросу, то есть... Какие-то сроки есть?
Здесь все зависит от фактических обстоятельств. То есть следствие может длиться, например, 3 месяца, но может продлеваться и длиться годами. А здесь все зависит от того, как будет идти ход расследования, как будет собираться доказательственная база и так далее. То есть есть механизмы в законе, которые продлевают следствие, и, по сути, его можно продлевать сколько угодно, пока не докопаются до
истины. Финальной, короче, точки нету, год и все.
Да, конечно.
Такого нету, точки. Видите? Может, сколько угодно идти. Держитесь.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Виктор пишет. Добрый день. Наследство. Вступили в том числе бабушка после мужа, 70 лет, не инвалид, и внучка, 14 лет. Получилось в одной комнатной квартире у внучки 1/6, а в другой квартире у бабушки и у внучки тоже есть доли. Никто не против, и бабушка тоже долю большую в 3 раза по метражу выделить внучке во второй квартире взамен 1/6 в первой квартире. Понимаете?
Никита, примерно сейчас понимаю.
ОПЕКа говорит, что нельзя. Имеет ли смысл подавать в суд? Мы понимаем, что после получения отказа от опеки.
Да, здесь...
Короче, они хотят долями, чтобы было все в одной квартире, у другой в другой квартире. ОПЕКа не разрешает.
Да, здесь зависит от конкретных жилищных условий, которые есть в одной квартире и во второй. То есть ОПЕКа не разрешает же тоже неспроста. Возможно, жилищные условия, куда хотят несовершеннолетнюю переселить, они хуже, нежели у нее сейчас. И поэтому ОПЕКа против. Если так, то обжаловать действия ОПЕКи, наверное, бесполезно. Если же там какая-то другая ситуация, и ОПЕКа не права, то, конечно, нужно подавать в суд. Но я считаю, что здесь нужно сначала проконсультироваться с юристами, чтобы он посмотрел уже непосредственно все материалы дела.
Саша Зум говорит, у соседа друг из Подмосковья просит соседа прописать его постоянно в московскую квартиру, чтобы получать не подмосковную, а московскую пенсию со всеми надбавками. Чем при этом рискует сосед и тому и другому за 60 лет уже? 30 секунд у нас. Во-первых, Саша Зум, для того, чтобы получать пенсию московскую, надо 10 лет прожить в Москве. Есть такие, закон такой есть. А так ничем же не грозит.
Нет, прописка. Абсолютно. Право собственности это не порождает, поэтому просто формальность.
Никита Андрушкевич сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Никита Андрушкевич. Никита, еще раз добрый день.
Добрый день.
Вероника спрашивает, как написать завещание и сколько это стоит?
Написать завещание можно у нотариуса. Стоит это совершенно недорого, я, честно говоря, не знаю, сколько нотариусы берут за завещание, но это до 1000-2 рублей.
Угу. Еще один вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, Максим. Добрый день, Никита.
Вы можете говорить прямо в трубку? Очень глухой звук идет, очень плохо слышно.
Да, сейчас лучше.
Говорите, сейчас будем что-то разбирать. Говорите.
Да, у меня вопрос следующего плана. У матушки умер муж. Наследство получило полдома. Половина дома ему досталась его сыну от первого брака. Она хочет свою долю подарить мне. Она после смерти мужа попала в больницу, вышла из больницы с диагнозом деменция. Может ли она с таким диагнозом оформить дарственность?
Смотрите, ей необходимо будет обратиться к нотариусу для того, чтобы нотариус проверил ее дееспособность. И если нотариус даст заключение, что она на момент совершения действия, то есть на момент там дарственный, например, была дееспособна, была вменяема и так далее, то есть нотариус это подтверждает, то тогда можно совершать сделку, и шансов на то, что это будет оспорено, будет мало. В случае, если есть какие-то сомнения, то необходимо будет сначала установить над ней опеку, и потом от ее имени уже распоряжаться имуществом.
Понятно?
Если не получается с дарственной, то оформлять опеку.
Да, все верно.
Действуйте, пожалуйста. Я вот проверил, сколько стоит завещание. Я, правда, немножечко не понимаю. Открытое и закрытое завещание. Знаете, что это такое?
Ну, это просто разный тип завещания. Он
типа разглашаемый или нет. Открытое завещание 2400, закрытое 3000 рублей. Государственная пошлина едина и составляет 100 рублей. Цена оформления сделки не зависит от содержания документа, ни от количества объектов и ни от их стоимости. Михаил пишет, позвоните Максиму или напишите мне, свяжите со звонившим только что. У меня такая же ситуация была с отцом и поездом. Адвокат помог. Михаил, я не могу вас связать. Во-первых, я не вижу вашего телефона, а во-вторых, телефон слушателя, у которого вас бил поезд отца, я тоже уже не найду, потому что очень много звонков, и найти его в списке просто невозможно. Если слушатель, у которого поезд сбил папу, напишет нам смс или в телеграм, и вы напишите телефон, то я вас как-то свяжу, если он вообще захочет. Это 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Будьте добры, такая ситуация. Были с мужем в разводе и купили ему квартиру. Сейчас квартиру приписал новую жену. Имеет ли дочка при разделе, как бы, если он, не дай бог, умрет, имеет ли дочка отсудить часть квартиры?
Дочь его родная?
Да, родная. Но купили в разводе.
А неважно, в разводе или нет, здесь важно то, что это его дочь, соответственно, это наследница первой очереди, и она в любом случае будет наследовать за ним имущество.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Добрый день. Гражданский муж купил дачу по ипотеке. Я давала большую сумму на ремонт. По документам я никто. У него есть наследница-дочь. Как мне оформить свои денежные средства, если после его ухода дача перейдет к ней?
Но здесь необходимо решать это сейчас, то есть либо вы заключите с ним договор займа, то, что вы дали ему деньги, там, целевые, либо нецелевые, либо он перепишет на вас какую-то долю в этой недвижимости, там, соразмерно, например,
стоимости,
да, вкладу. Ну, в принципе, другого варианта нет, потому что имущество здесь как-то делиться не будет, если это гражданский брак, поэтому только вот такие
нет, варианты. Есть еще третий вариант, выйти замуж за него.
Ну, естественно, да.
Вот, конечно. Это третий. А четвертый вариант, если в банке, вы как передавали деньги? Если это перевод через смс-ку, то вы найдите эту смс-ку распечатку. Ну, типа...
чтобы было подтверждение.
Да, подтверждение, да. Что вы переслали ему эту сумму. Найдите эту распечатку и храните ее у себя. Или там каким-то... Что с распечаткой можно сказать?
Ну, распечатка это будет непосредственно доказательство того, что перевод был, но назначение этого перевода в распечатке может быть не указано. Поэтому в любом случае, конечно, по-хорошему сделать какие-то документы. Иначе, ну, будет сложно доказать, что это какой-то возмездный перевод.
7373948, телефон прямого эфира. Но у дочь будет все равно иметь на дачу свои права какие-то.
Конечно, конечно.
Добрый день.
Добрый день. Вот вопрос от сестры. У них такая сложилась ситуация, как бы взрослый сын не работает, взял несколько кредитов, давно уже не живет в их квартире, в общей квартире, но он там зарегистрирован. Вот сестра попросила госпросе, вот можно его выписать из этой квартиры, на каких условиях, но она его хочет как бы потом зарегистрировать, чтобы он вообще не болтался, ну, как бы без, ну, без этой оформления, продлевать, говорит, всю эту регистрацию на 3 месяца, там, на полгода, я не знаю как. Вот может она его выписать?
Она кто, кто владелец квартиры?
А владелец квартиры родители.
Чьи родители? Есть сестры?
Вот этого сына. Вот этого сына, да, сестра и муж.
Он имеет долю?
Нет, нет, он там ничего не
ну
имеет,
все.
Он
там прописан.
Ну, значит, собственник может его выписать, конечно. Если он совершеннолетний, то собственник его без проблем может выписать.
Оба собственника выписывают?
Да, конечно.
А вот потом его можно зарегистрировать, ну... В это же время? Это,
конечно, можно, да. Да, безусловно, есть регистрации на год, на 3, на 5 лет, и, как вы сказали, ну, на полгода.
Ну, уточнение такое, вот она говорит, что уточнение такое, что ей ее соседка сказала, что надо, чтобы соседи подписались, что он здесь не живет. Но он действительно, он вообще живет в другом месте.
Зачем?
Ну, ну это сказать, не что важно, он в этой, да, квартире не живет.
Нет, нет, это не важно. То есть собственники могут его как выписать, так и потом прописать. Прописать на любой срок, начиная от 3 месяцев.
Ну. Спасибо.
Соседи тут вообще не нужны. Это то же самое, как у нас однажды звонила слушательница и говорит, что на первом этаже был магазин, а потом этот магазин продали и сделали детский клуб. И сейчас там шум-гам, как нам прогнать людей. И мы хотим, не как люди купили это помещение. То же самое, что ваша соседка бы пришла и позвонила нам и сказала, что там другая соседка шумит, как мне выгнать ее из квартиры. То же самое и здесь.
Конечно, конечно, да, аналогично.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот по московской пенсии 10 лет это нужно перед пенсией или можно, вот у нас один выписался, 45 лет прожил в Москве, взял, выписался. Ну вот, как вот ему теперь будет московская пенсия или нет? Или опять надо 10 лет жить? Спасибо.
Непонятен вопрос, подождите. А еще раз, он прожил 10 лет?
Нет, он 45 лет здесь прожил, в Москве, 45 лет. Ну вот, потом вот сейчас выписался из Москвы, прописался в Рязанской области.
Нет, ну, вот, ну смотрите, а... он прожил 45 лет, это не важно. 10 лет написано, вот еще раз, доплата до социального стандарта положена неработающим пенсионерам, которые зарегистрированы и проживают в Москве 10 и более лет и получают там пенсию. Находясь в Рязани, как вы говорите, он пенсию московскую прописан был в Рязани, он пенсию московскую получать не сможет, он рязанскую будет получать. Ему надо обратно прописаться в Москву.
Обратно в Москву и опять 10 лет набирать.
Да нет, получается, не надо опять 10 лет. Прожил он 45, этого хватит для московской пенсии.
А, спасибо.
Пожалуйста. Я верно говорю?
Да-да-да, главное, чтобы на момент получения пенсии он был прописан в Москве.
Да. Так, здравствуйте. В каких случаях при разводе супругов учитывается срок давности при разделе имущества? Вадим пишет.
Ну, если имеется в виду срок исковой давности, то у нас имущество делится в течение 3 лет после развода. Ну, не совсем понятен, какой срок здесь имеется в виду.
Вадим, поясните, пожалуйста, мы не совсем поняли, о чем идет речь. 7373948, код 495, добрый день.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите чуть громче, пожалуйста.
Ага, извините. Подскажите, пожалуйста, вот по предыдущим, вот был один вопрос назад, по поводу выписки вот сына. А, то есть можно его выписать без его согласия, просто вот приходят владельцы, родители в МФЦ, и по их заявлению его снимают с регистрационного учета, правильно?
Да, у нас собственники, поскольку они... их
владеют,
да, они владеют этой недвижимостью, они имеют право там делать, в общем-то, все, что угодно.
А сколько лет ребенку?
Нет, ну сказали, я так понимаю, он
совершеннолетний. Ну, если да, если это по прошлому вопросу, то он получается совершеннолетний, и здесь особых проблем не будет. Если он был бы несовершеннолетним, да, здесь уже определенные трудности возникли бы, опять же, формального характера.
Прям без него приходят и выписывают.
Прописывают в квартиру в присутствии двух людей, собственника и того, кого прописывают.
Выписывают.
Вот, а выписывают, могут выписать без него.
Ага, понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста. Нет ничего. Договор займа надо оформлять через нотариуса?
Нет, не обязательно.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Мне 85 лет. 2,5 года умер у меня муж. Видимо, я тоже скоро умру. Я
живите хочу, долго.
Была... Что?
Живите еще долго.
Нет, вы знаете, мне дочь заранее сказали по интернету, что заранее должны иметь паспорт похоронный, а дочь мне его не отдает. Она говорит, я не хочу, чтобы ты была похоронена с мужем. Я что, должна новое кладбище покупать себе?
Подождите, еще раз дайте разобраться. Какой похоронный паспорт? Обычный гражданский паспорт?
Нет, а дочь хоронила мужа и взяла себе паспорт похоронный.
А, документы на могилу.
На похороны, да.
Так.
У меня свидетельство о браке у меня есть. Но то, что я очень часто болею, мне ведь 85 лет, а дочь говорит, я тебя не похороню с мужем.
А почему она так говорит?
Знаете, потому что я не выделила ей часть, долю квартиры, а отдала сыну. У нее большая квартира в Подмосковье, она хотела, чтобы ей дали. И за это она не дает. Мне что, через суд решать, чтобы дали? Я хочу быть похоронена с мужем. Я с ним 58 лет прожила.
Ну вообще, а кто владелец участка?
Мы просто нам дали этот...
Ну на кого оформлен?
Нам ястребки, на кладбище новое ястребки дали. Я часто очень болею.
Долго мы поняли, подождите секундочку. Кто владеет, на кого записан участок?
На мою дочь.
Но она имеет право вас там не хоронить.
Да, получается, если участок на нее оформлен, то у нее все права на этот участок. Ну,
ей предложили, я в таком состоянии была, когда хоронили мужа. Она спросила нас, на кого оформлять будете? Ну, говорим, оформляйте вон на дочь. С дочь, сын был, всем хоронили, и я была. А теперь... Она говорит, я тебя не похороню с отцом, а я только хочу с ним быть похоронена.
Но по закону она имеет право вас не хоронить рядом с ним. Тут уже ничего не сделаешь. Вы можете, конечно, подать в суд на нее, но это... Да, Никита?
Ну, я считаю, что лучше попробовать договориться, либо через других родственников повлиять на нее.
Ну, всем родственникам. Я это так переживаю, просто болею.
Ой, что вы переживаете, это первое. Второе, ну, я сейчас скажу какую-то крамолу, может быть. Вы знаете, когда уходишь, уже все равно где-то похоронен, мне кажется. Ой. Нет? Вы прямо хотите, но она же не оставит вас где-то, не знаю, не похороненной. Все равно где-то вас похоронит. Значит, еще какой-то участок выделит рядышком.
Вы знаете,
там.
Что... Мы спросили рядом с ним, там участок. Они говорят, 666 тысяч надо заранее заплатить.
Прям 666 тысяч, вот это знак?
Да, стоит участок, потрясающе. Заранее оставить.
Дьявол, что ли, там торгует ими? Понятно, знаю, вы знаете, вот... но по закону она имеет право на это, это во-первых. А во-вторых, пожалуйста, не переживайте об этом, вот правда. Или поговорите с ней, она все-таки дочь какая-никакая. И даже то, что она обиделась, что вы не дали ей часть наследства, но это ваша воля. Скажите ей, доченька, это моя воля, у тебя есть недвижимость, а вот у брата твоего нету. Как-то обговорите с ней вот эти вопросы по-хорошему, да. Не ругайтесь. И успокойтесь, да. Вы чем больше вы нервничаете, тем больше вы психосоматика тянет болезни всякие. Успокойтесь, да, просто. Да. И вам, мне кажется, и будете вы с мужем все равно, извините, там на небесах вместе и рядом. Хорошо?
Спасибо, спасибо.
Пожалуйста, держитесь, не плачьте, спасибо. Главное, не плачьте. Это не только народный адвокат, но еще народный психолог. И все вместе. Калика, так, ну, неважно, слушатель пишет, 7 декабря прошло полгода, на наследство подали, могу ли я только в январе поехать и оформить все окончательно, совсем нет времени сейчас, а ехать 300 километров.
если вовремя подали заявление о вступлении в наследство, то потом, по прошествию 6 месяцев, уже можно не сразу бежать за свидетельством о наследстве, а можно там подождать пару месяцев. Но здесь тоже главное не
затягивать. 7 декабря, если прошло уже полгода, то можно там
7 января... То можно после Нового года это сделать, конечно.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте. Будьте любезны, это Александра из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот у мамы с дочкой есть в двух квартирах по долям. Может ли мама и дочка сделать так, чтобы каждая подарила друг другу, чтобы были отдельные квартиры?
Понятно. Дочь совершеннолетняя?
Да.
Если совершеннолетняя дочь, то, конечно, они могут распоряжаться долями как угодно. То есть они могут разъехаться, купить там каждый по квартире. Нет,
могут, например, одну треть мама подарить дочери, а вторую квартиру...
Да, конечно, нет. конечно.
Могут, да, все могут. Они должны прийти к нотариусу и оформить дарственные. Одна другой.
Скажите, пожалуйста... А если они сейчас не в Москве и приехать не могут, могут они взять родственника как посредника, ну, как доверенного, чтобы он это сделал за них?
Они могут выписать нотариальную доверенность, но все равно распоряжение имуществом лучше делать лично, для того, чтобы потом это было надежнее с точки зрения, чтобы это не оспорили. Если они сейчас в другом городе, то они могут пойти к нотариусу.
Они не в городе, там, они сейчас за границей. Они не могут сюда приехать по другим обстоятельствам.
Есть за границей какая страна?
Америка.
Они идут в консульство Российской Федерации, и там находится, значит, сам консул может это оформить, или, ну, там есть люди, кто это могут помочь и оформить. А они обе там в одной стране?
Да.
Вдвоем, да. Рядом? Ну, так в чем, да, проблема? Они вдвоем могут это все сделать в консульстве. Сколько лет дочери, она что, не знает, что такие... Это как потеряла загранпаспорт, как потеряла какие документы. Все это оформляется в консульстве. И эти дарения они могут точно так же сделать и там.
А квартира-то в Москве?
Ну и что? Это не важно. Они придут на территорию Российской Федерации. Консульство, посольство – это Российская Федерация. Одним словом, отправляйте их консулу в посольство, они могут это сделать там. Правильно, Никита?
Да, да, все верно.
А скажите, а если они все-таки хотят, чтобы был доверенный здесь, в Москве, может быть один и тот же родственник и с той стороны, и с другой?
А им все равно доверенность сделать придется ехать в консул. Потому что если они в Америке, то им все равно необходимо будет доверенность сделать через консульство. Поэтому им что так ехать в консульство, что так.
Но один и тот же родственник может быть?
Да, безусловно. Они могут сделать на одного и того же, каждую свою доверенность. Он будет представлять их интересы, конечно.
Это можно.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Так, успеваем, еще есть 5 минут. Здравствуйте.
Добрый день. Я на днях общался со знакомым, он одинокий пенсионер, и вот ломает голову сейчас над договором, стоит ли связываться с договором пожизненной ренты. Вот на ваш взгляд, насколько по нынешним временам это безопасная затея?
Ну, здесь, наверное, вопрос доверия. То есть, если он доверяет тому человеку, с кем хочет заключить договор ренты,
то... С организацией вроде бы хотел.
А если это профессиональная организация, которая этим занимается, во-первых, необходимо будет через органы опеки, попечительства, то есть соцзащиту, узнать про эту организацию, чтобы это не были какие-то мошенники. Если все хорошо, эта организация действительно профессионально занимается рентой, то здесь рисков особо нет.
Это типа как отзывы, как с магазином, да?
Ну, не отзывы с магазином, это обязательно нужно через органы соцзащиты, то есть он должен обязательно сходить в соцзащиту своего района, да, и узнать через них, действительно, как правило, эти организации, они известны соцзащите, и там ему все расскажут. То есть здесь главное не попасть на мошенников.
Это понятно, я в этом-то и вопрос. Я
поэтому думаю, нужно, да, нужно проверить, или лучше способ перед соцзащитой.
Она 10%, 50%, а он
90%. Действуйте, спасибо большое. А прописка постороннего человека несет материальные затраты, так как число прописанных увеличивается, стоит ли? Ну, конечно, несет.
Конечно, да.
Каждый прописанный, это же деньги, вы платите ЖКХ, ЖКУ.
Да.
Добрый день, скажите, пожалуйста, если судебный пристав бездействует, игнорирует решение суда о снятии ограничений, могу ли я самостоятельно обратиться в банк или ИГИБДД о снятии ареста?
Если арест наложен судебный пристав, то он должен его и снять. Если он бездействует, то нужно написать жалобу его начальнику. Это очень действенный способ, и быстро снимут.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. У вас прям минутка.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ситуация такая. Была трехкомнатная квартира в равных долях. Я с дочерью и муж. С мужем развелись и купили ему квартиру за свои деньги, но по документам как бы он купил эту квартиру, а часть своих долей оставил дочери. Через какое-то время, там спустя несколько лет, как он купил квартиру, он вторично женился. А мы не знаем, написано ли завещание на эту женщину, а дочь имеет на ту квартиру какие-то права при разделе, если вот он вдруг умрет, он сейчас в возрасте глубоком.
Дочь в любом случае, поскольку это наследство, она имеет право как наследник на любое его имущество. Здесь неважно, там, от первого брака эта квартира осталась, либо от там, текущего брака. То есть она именно как родственник, как наследник, она будет в первую очередь.
А если завещание есть на эту женщину, полностью как бы подарить ей эту квартиру?
Если будет завещание, и на момент смерти дочь будет трудоспособна, там, не инвалид, не пожилая и так далее, то она не будет иметь обязательной доли. Если она не будет иметь обязательной доли, то, соответственно, по завещанию квартира полностью отойдет тому, кто указан в завещании.
Хорошо, спасибо. А если нет завещания, то она может претендовать на какую-то часть квартиры?
Если да? нету завещания, то она становится в первую очередь наследником по закону и будет наследовать, ну, с учетом тех родственников, которые будут.
Да, она дочь, она имеет право.
Как же она имеет право в первую очередь, когда, допустим, эта женщина является его женой?
Смотрите, в первую очередь входят родители, мать, отец, дети и муж, жена. Понимаете? Mm-hmm. Вот это первая очередь, кто имеет право в первую очередь получить наследство. Этот по такой по закону. Братья, сестры, дяди, тети, бабушки, дедушки, mm-hmm. это уже дальше очередь. Она имеет право. Сказал наш народный адвокат. Спасибо большое. Олег, вы написали, что вас надо связать с Михаилом, у которого была похожая история про поезд, но вы телефон не оставили, а через Телеграм я не могу ваш телефон увидеть. Напишите, пожалуйста. Никита Андрушкевич был сегодня народным адвокатом. Никита, спасибо большое.
Да, спасибо вам большое. Всех с наступающим Новым годом.
Да, еще поздравить на следующей неделе.
Да, согласен.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.